Мы рады приветствовать вас на канале «Вечерние беседы» с Аднаном Мухтаром на сайте harunyahya.ru, в онлайн-трансляции, а также на канале А9. Добро пожаловать на нашу программу. Сегодня наши братья Эркан, Джиган и наши гости из Канады Элия. Добро пожаловать. Я хотел бы обратить внимание на то, как мало мы обращаем внимание на чудеса, которые окружают нас повсюду. Мы живем, и каждое явление жизни становится настолько привычным для нас. Мы дышим, мы видим окружающий мир, мы двигаемся, мы едим, и все это кажется нам совершенно естественным и нормальным, словно бы ничего не стоящим процессами. Однако все эти процессы жизненно важны для нашего организма, и лишившись какого-либо из них, мы утратим способность жить. Но мир устроен настолько тонко и настолько идеально по многим параметрам, с тем, чтобы обеспечивать максимально удобную форму жизни, максимально удобные законы для существования человека. Множество различных законов физики, которые ученые изучают и до сих пор и пытаются понять, пытаются так или иначе контролировать. Однако все эти законы, они ведь существуют уже многие годы на протяжении долгих лет, тогда как на протяжении миллионов лет, тогда как ученые открыли их лишь совсем недавно. И вы знаете, что все эти законы, они не могли сформироваться случайно, все они имели своего Творца. Я хотел бы вот коснуться краткую информацию, вам рассказать о силе земного притяжения. Вы знаете, что сила тяготения – это одна из существующих во Вселенной сил. Однако математическая сила тяготения была открыта лишь в конце 17-го, начале 18 веков Исааком Ньютоном. Если бы сила земного притяжения была немного больше, чем существующие параметры, то расстояние между планетами, между звездами сократилось бы, и масса Солнца была бы в несколько раз больше, чем сейчас, что было бы губительно для нашей жизни. Для того, чтобы жизнь на Земле была возможной, Солнце должно быть именно того размера, который оно есть сейчас. В любом ином случае жизнь на планете станет невозможной. Если бы сила притяжения была несколько больше, чем она существует сейчас, то все тела, все звезды во Вселенной превратились бы в черные дыры. Таким образом, ничто на нашей планете не могло бы передвигаться, стоя на ногах. Даже самые мелкие насекомые не могли бы передвигаться на ногах, настолько сильной была бы сила притяжения, их просто придавливало бы к земле. Если бы сила земного притяжения была бы чуть меньше, чем она есть сейчас, то тогда многие звезды были бы больше Солнца на определенное количество раз, и тем самым мы не могли бы получать достаточное количество достаточное количество солнечной энергии, и жизнь на Земле была, опять же, невозможна, была бы опять же невозможной. Аллах сотворил нашу Вселенную с удивительной гармонией и совершенством всех законов и систем. В Коране Аллах повелевает нам: «Благословен тот, кто создал семь небесных сводов. Творение милостиво, ты не увидишь какой-либо несообразности. Погляди же вокруг и увидь, есть ли в творении Аллаха какой-либо изъян. Потом обрати свой взор вторично вокруг, и возвратится он к тебе, растерянный и утомленный. Воистину, мы украсили небо светильниками, которыми поражаем шайтанов, и мы уготовили для них наказание огнем». Действительно, вероятность случайного возникновения закона земного тяготения равна совершенному нулю. Это установлено уже математически. Таким образом, все на планете Земля сотворено в соответствии с этим законом. Словом, каждое живое существо наделено способностью соответствовать силе притяжения, имеющейся на Земле, и таким образом существовать на Земле, осуществлять какие-либо действия, передвигаться по ней, жить, обеспечивать свою жизнь. Случайное возникновение этого закона невозможно, так же, как и невозможно возникновение живых существ, которые не обладают ни знаниями, ни разумом. Невозможно, чтобы они создали себя в том виде, в котором необходимо для того, чтобы закон земного притяжения действовал на них в нужной степени. Словом, ни сам закон, ни творения, которые ему подчиняются, не могли возникнуть случайно. Это как замок и ключ от единый механизм, который, каждый из которых отпирает другого и сотворен друг для друга. И этот совершенный порядок показывает, что все во Вселенной создано высшим разумом Творца и подчинено его знанию, его разуму. Эволюционисты до сих пор продолжают измышлять какие-то новые чудовищные сценарии возникновения жизни на Земле, однако ведь все уже и так очевидно. Ведь закон, первый закон термодинамики действует, и никто его не отменял, и невозможно ему противостоять этому закону. Все, что оставлено на ожидание времени, все неизбежно претерпевает старение, ветшание и порчу. Даже если эволюционные процессы развивались на протяжении миллионов лет, то если предположить, что это было так, то все равно никогда это ожидание не создало бы ничего позитивного, потому что никогда ожидание не приводит к позитивным результатам. Любой предмет, оставленный для того, чтобы на него воздействовало время, неизбежно будет разрушаться, ветшать и портиться. Для того, чтобы мог сформироваться для того, чтобы могла сформироваться столь совершенная вселенная, необходимо, чтобы Аллах сотворил для нее самые совершенные законы, и чтобы она следовала этим законам. Эволюционисты очень часто любят говорить о длительности времени, о миллионах лет, которые якобы должны пройти для того, чтобы сформировалась Вселенная. Но эволюционисты очень часто любят говорить, что для того, чтобы сформировалось то или иное закон или то или иное явление, необходимо, чтобы прошло очень длинное, долгое количество времени. Однако это они думают, что в течение этого, если пройдет очень много лет, если пройдут миллионы лет, то что-то изменится, что-то начнутся какие-то позитивные изменения. Однако ведь очевидно, что никогда время не способно сотворить что-либо, если вы не оставляете никаких. Если вы оставляете все процессы на веяние времени, то ничего ведь не изменится. Время не способно сотворить из небытия животный мир или мир людей. Я хотел бы еще один феномен Корана рассказать вам. Скорость расширения Вселенной. Если бы скорость расширения Вселенной была чуть быстрее, чем она есть сейчас, то вся Вселенная сокрушилась бы внутрь себя еще до того, как успели сформироваться все небесные тела, планеты или звезды. Если же скорость расширения Вселенной была бы больше, чем есть она сейчас, то тогда все тела просто растворились бы в пространстве, и не сформировалась бы та Вселенная, которая есть сейчас. Известный математик, профессор математической физики Пол Дэвис говорит, что после Большого Взрыва скорость расширения Вселенной была столь четко выверена, что если бы она изменилась хотя бы на единицу к 10-18 степени, то Вселенная произойти бы просто не смогла. Если же выразить эту цифру, единица к 10 в 18 степени в форме числа, то это 0 и единица после 16 нулей. Посмотрите, насколько мала вероятность случайного возникновения Вселенной. И если бы плотность Вселенной на начальном этапе ее формирования была больше, чем она была на самом деле, то она так и не смогла бы расшириться до нужных размеров и просто сокрушилась бы внутрь себя, так и не сформировавшись. Проведенные исследования и расчеты показывают, что настоящая плотность нашей Вселенной в начале ее формирования была на критических показателях, равных единице к одному в квадриллионной степени. Естественно, говорит профессор Дэвис, подобная точность расчетов не могла возникнуть случайно, и приводит такое объяснение. Наша Вселенная, которая имеет столь тонкие показатели, числовые показатели своего строения, демонстрирует очевидное существование высшего разума, который сотворил ее и соразмерил. И нет никакой возможности сомневаться в том, что Всевышний сотворил Вселенную именно в том виде, в котором он ее задумал. Словом, все эти расчеты показывают, что никакой вероятности случайного возникновения Вселенной просто нет. Если наша галактика Млечного Пути существует одна, то во всей Вселенной существует, по подсчетам астрономов, более 200 миллиардов галактик, и каждая из них вращается по своей орбите. Аллах сотворил нам самую совершенную атмосферу для того, чтобы мы существовали в ней, и самое совершенное строение Вселенной для того, чтобы мы могли в ней существовать. Даже то, что мы не слышим. Кстати, вот наша планета вращается в космосе с чудовищной скоростью. И вы представляете себе, какой шум, по сути, каждую секунду должны были бы мы слышать от вращения этой планеты. Жизнь на Земле была бы просто невозможна, если бы мы слышали все эти шумы. Однако человек не слышит этого, и нас никак не касается, словно мы существуем на Земле, словно бы она и не вращается. Представьте себе, вот хотя бы водопад. Вы не сможете находиться долго с водоводом, потому что этот звук начнет раздражать постоянно. Даже когда рядом с вами кто-то без конца печатает, даже это вызывает у вас раздражение. Тогда как наша планета вращается с невероятной скоростью, и можно только предположить, какой шум слышится от этого вращения. Однако мы лишены возможности его слышать. Аллах не дал нам этого, милостью своей не дал нам возможности слышать это вращение. И это действительно чудо и великое благо для нас. Округлость нашей планеты также является одним из научных феноменов Корана. Аллах раскрыл нам это знание 14 веков назад, тогда как ученые открыли лишь совсем недавно. Сведения, упомянутые в Коране, к примеру, выражение, переведенное юкевиру, переведенное с арабского языка, означает окутывает. Оно означает окутывать, обивать каким-то предметом что-либо круглое. В арабских словарях этот глагол употребляется при описании головного убора, челмы, обвивающей голову человека. Сведения, упомянутые в аяте относительно смены дня и ночи, ночи, покрывающей день и дня, укрывающего ночь, в то же время содержат исчерпывающую информацию о строении и форме Земли, ибо процесс, описанный в Коране, может происходить только лишь в случае округлости Земли. Таким образом, в Коране, ниспосланном человечеству в 7 столетии, сообщалось о шарообразности Земли. Не следует забывать, что в период ниспослания Корана представления людей о мире и о космосе находились на самой примитивной стадии развития. В обществе бытовали представления о плоской структуре Земли, и все расчеты, которые можно причислить к разряду первых научных исследований, также производились исходя из этих представлений. Факт шарообразности Земли был практически установлен лишь в 20 веке благодаря прогрессу астрономической науки и модернизирующимся средствам наблюдения за небесной сферой. Однако информация о движении небесных тел во Вселенной по определенным орбитам была сообщена людям в Коране еще 14 веков тому назад. И если мы лишь немного напряжем свое сознание и задумаемся над тем, в каком мире мы живем, и как много даровано нам в этом мире, то мы не можем не восхищаться этим величием, этим беспредельным знанием и могуществом Творца. Но ведь Коран состоит не только из научных феноменов, которых действительно очень много, и мы лишь часть из них в состоянии познать сейчас. Люди лишь сейчас, в веке 20 и 21, смогли открыть большую часть тех явлений, которых Коран упоминал 14 веков тому назад, что лишь указывает нам на ясную божественную суть Корана, на то, что Коран действительно является словом Аллаха. И мы собираем эти научные феномены, мы рассказываем о них не для того, чтобы показать, что Коран — это какая-то научная книга. Нет, однозначно, мы лишь посредством знаний этих научных феноменов пытаемся показать, насколько глубок Коран, насколько много он знаний содержит, и касательно сотворения Вселенной, касательно нравственных аспектов жизни, и касательно смысла человеческого бытия. Вы знаете, что вот аяты Корана содержат подробную информацию и о строении Вселенной, и о строении 7 слоев атмосферы. Слово «небо», встречающееся во многих аятах Корана, употребляется для выражения всей Вселенной, для описания понятия неба как атмосферы над землей. Иными словами, в Коране упоминается, что небо состоит из 7 слоев. Аллах раскрывает нам суть строения атмосферы из семи слоев? Уже ли не видите вы, как Аллах сотворил семь небес в гармонии друг с другом? Аллах призывает нам обратить свой взор вокруг и посмотреть, найдете ли вы хоть какой-либо изъян. И во всем мы видим совершенный порядок, во всем мы видим совершенную гармонию. Действительно, даже сейчас, когда мы уже имеем возможность наблюдать за миром, за мирозданием в мощнейшие микроскопы, мы опять-таки, куда бы ни посмотрели, всюду видим лишь совершенную гармонию и никакого изъяна. И это показывает нам, сколь могуще и беспредельно знание Аллаха. И мы видим, что наука никоим образом не противоречит вере, и никогда вера и наука не могут быть противопоставляться друг другу, ведь вера и наука всегда едины. Я думаю, что подобное невежественное представление о том, что вера противоречит науке и наука противоречит вере, является следствием тех гересей, которые распространялись определенными силами во времена христианской инквизиции. И однозначно, что нет никакого основания для того, чтобы утверждать это. Но это довольно расхожее представление, которое и сегодня в сознании многих людей сидит очень прочно. И поэтому для мусульман очень важно заниматься наукой. Вы знаете, что это одно из повелений Корана стремиться к знанию, заниматься теми или иными областями науки для того, чтобы познавать своего Творца. Очень долгое время люди, считавшие, что наука и религия всегда противостоят друг другу, делая свои открытия, говорили: вот посмотрите, видите, все открытия науки противоречат аятам Корана. Однако ведь сейчас уже совершенно очевидно, что многие из их открытий, которые они делали, многие их так называемые эволюционистские догмы не имели никакого отношения к науке, все они были полной фальсификацией, тогда как знания, неспосланные в Коране, и наука, основывавшаяся на аятах Корана, всегда находила самое правильное и верное решение тех законов, которые были ниспосланы Аллахом. Достаточно вспомнить, что все крупнейшие ученые мира, все крупнейшие в истории человечества ученые были глубоко верующими людьми. К примеру, заниматься наукой это не только означает не только заниматься наукой, но еще использовать научные методы познания, научные методы постижения тех или иных явлений. К примеру, генетика стала активно развиваться лишь последние 20 лет, и проект генома человека открыл знанию человечества колоссальные объемы информации, будь то относительно генной инженерии, будь то относительно строения молекулы ДНК. Профессор Фрэнсис Коллинз, который долгое время и до сих пор руководит процессом проектом генома человека, сам констатировал о том, что в начале работы над этим проектом он был закоренелым атеистом, однако сейчас он глубоко раскаялся в своем невежестве и пришел к вере, он стал глубоко верующим человеком, ибо те знания, которые он получил в результате работы над проектом генома человека, действительно поражают воображение и доказывают невозможность случайного происхождения жизни. И мы видим, что очень много людей сейчас приходят к вере благодаря действию от противного. Те люди, которые на протяжении всей жизни воинствовали в безбожии и опровергали религию как таковую и отвергали Бога, сейчас, наоборот, чем больше они углубляются в своих познаниях, тем больше открытий они делают, тем больше укрепляются в своей вере. И многие из этих людей пришли к вере благодаря тому, что именно Харун Яхья начал первым тот процесс, когда религиозный деятель впервые стал открыто вызывать на диспуты людей, самых передовых людей науки, эволюционной науки, и вызывая их на диспуты, показывал им несостоятельность всех их утверждений. И как бы сильно они не хотели с ним встречаться, но так или иначе все его программы, все его диспуты привели к тому, что многие из этих людей пришли к вере. Вы знаете, что Харун Яхья на сегодняшний день написал уже более 300 книг, которые переведены на 70 языков мира и изданы совокупными тиражами несколько десятков миллионов экземпляров. Могущество Аллаха можно увидеть в любом явлении, которое окружает вас. Вам не надо даже выходить из дома для того, чтобы это увидеть. Любая птица, любое животное, любое насекомое, которое вы видите, является величайшим из чудес Аллаха. К примеру, вот вороны. Каледонийские вороны живут на острове Новая Каледония в Тихом океане. Этот вид птиц могут добывать пропитание себе из-под коры деревьев благодаря острым клювам. Для того, чтобы добираться до личинок насекомых, которые они откладывают в коре деревьев, и когда у них не хватает клюва, вороны берут необходимую, находят себе прутики нужной длины, и с этим прутиком, просовывая его между корой и, собственно, стволом дерева, достает себе личинки оттуда. Причем эта ворона делает себе вот эти прутики с заостренной формой, так чтобы на кончике прутика всегда был небольшой крючок, которым они могли бы вытаскивать. Которым они могли бы вытаскивать личинок из-под коры. В лаборатории Оксфордского университета исследовали одну из таких ворон, которую назвали Бетти, и ученые наблюдали за тем, какие приборы или же средства вспоможения она будет использовать для того, чтобы добраться до пищи, которая хранится между корой дерева и стволом. Так вот, эта ворона... Так ворона нашла себе специальное приспособление для того, чтобы добывать из длинной узкой трубы достать себе необходимое пропитание, и вот этим крючкообразным приспособлением все-таки смогла наконец-то добраться до него. Причем это была ее 10-я попытка. Она использовала различные приспособления, и каждый раз она применяла новые приспособления. До тех пор, пока она не догадалась, что ей необходимо сгибать прутик, который она пытается туда засунуть, и сделать на конце прутика своего рода крючок, который помог бы ей поддевать необходимые пропитание из длинной колбы. Посмотрите, вот она палочкой своей вытащила личинку из коры, положила палочку и ее съела. Теперь она пойдет, найдет еще какую-нибудь личинку, которую она будет вытаскивать лярву, личинку из коры. Вот еще одна поймана. Это очень успешная, очень талантливая ворона, которая успешно находит себе пропитание. Откуда ворона может знать, каким образом ей нужно добывать эти личинки? Ворона должна таким образом обладать каким-то разумным процессом, каким-то интеллектом для того, чтобы догадаться до этого, для того, чтобы сделать специальный крючок, знать, что этим крючком можно поддеть это насекомое. Налицо очевидные планы, очевидный разум, который, естественно, присутствует не у вороны. Ворона не имеет интеллектуальной разумной деятельности. Она действует согласно инстинктам, которые Аллах внушил ей и заложил в ее программу. Я, кстати, тоже как-то сидел на улице в парке и наблюдал такую картину, как одна ворона держала в руке, держала во рту, в клюве орешек типа фундука. И, видимо, она решила не сразу... не сразу решил ее съесть, а сохранить ее на будущее. И вот она, оглядываясь по сторонам, так чтобы никто ее не видел, выковырила ямку в земле, туда положила фундучину туда, затем слегка подсыпала ее землей, потом притоптала ее лапами и еще несколько туров совершила по полянке и посмотрела, видела ли кто-либо, как она закопала этот орех, и чтобы никто его потом не взял. Демонстрирует нам очевидный разум и очевидную логику в своем поведении. Откуда эта птица, неразумная птица, могла бы освоить эти навыки? Ведь она не могла где-то это подсмотреть или же кого-то научиться, потому что все птицы на Земле совершенно разные, каждая из них использует совершенно разные техники охоты. Или же вот те же бобры, каким образом они строят эти плотины. Ну, кто их научил этому сложнейшему процессу, да? Они подгрызают, для чего им нужно строить такие плотины? Ведь налицо очевидное могущество, очевидное искусство, которое Аллах внушил им. И Аллах посредством этих творений демонстрирует нам свое могущество и свое беспредельное знание. Словом, куда бы мы ни обратили свой взор, на что бы мы ни посмотрели, всюду мы видим колоссальное знание и беспредельное могущество Творца. И во всем, что окружает нас, есть знамения для людей размышляющих, примеры назидания для людей размышляющих. На какое бы живое существо мы не посмотрели, не обратили свой взор, всюду мы видим совершенную гармонию. Я, кстати, вот хотела бы тоже о технике парения птиц в воздухе. К примеру, эти альбатросы, они поднимаются на определенную высоту и используют определенный метод, который позволяет им парить, используя воздушные потоки, и таким образом не совершая никаких телодвижений. Вы знаете, что с восходом солнца температура нагревается, и воздушные потоки также начинают нагреваться. Альбатросы летают, используя постоянные восходящие тепловые потоки. Они переходят с одного потока на другой и таким образом практически тратят очень мало энергии, ибо не совершают каких-либо действий крыльями, а только лишь словно бы парят, восседают на тех земных тепловых потоках, которые восходят от Земли. Ту же самую технику они используют и во время перелета на далекие расстояния. К примеру, аисты, которые мигрируют из Европы в Африку, совершают очень далекий полет. И для того, чтобы экономить силы, экономить энергию, очень часто переходят к технике парения, используя те воздушные потоки, которые встречаются им на пути. Как вы видите, как, или, к примеру, альбатросы, которые также используют технику парения в воздухе для того, чтобы минимизировать силу трения, принимают самые острые формы для того, чтобы тем самым уменьшить площадь трения с воздушными потоками. Ведь птица же не может принимать решения, она не обладает разумной деятельностью. Каким образом тогда она принимает такие решения? Уже не видят они птиц, повелевает нам Аллах в Коране, которые парят в небесах. Уже не видите, как, кто держит их в небесах? Вы ли их удерживаете или Аллах удерживает? В этом есть знамение для людей размышляющих. Таким образом, мы в каждом творении Аллаха видим совершенство и глубокую мудрость, глубочайшее знание Творца. Каждое живое существо отличается друг от друга. Все они наделены особыми системами, особенностями, которые отличают их от всех других форм жизни. Вы знаете, что человек лишь изучает эти творения. Мы не в состоянии сотворить что-то новое, мы в состоянии лишь сотворить то, что уже видели в окружающем нас мире. И существует даже такая область науки, биомиметика, которая изучает строение форм жизни и на основании этого делает те или иные открытия в различных областях. Познания, к примеру, вертолеты Сикорского были изобретены на примере полета стрекоз, или же дельфины вдохновили инженеров на строение подводных лодок, или же, словом, много примеров, которые показывают нам, что человек в состоянии лишь использовать те примеры, которые Аллах подарил нам в жизни. Сейчас мы прервемся на краткую паузу и продолжим нашу программу через несколько минут. Мы продолжаем нашу программу, уважаемые зрители. В конце первой части программы мы говорили о бобрах, упоминали об этих удивительных животных, и удивительно то, что они строят свои плотины посредством зубов. Бобры, которые строят плотины. Вот мы хотели показать вам этот небольшой фильм. Жизнь семейства бобров начинается с того, что самка и самец покидают свои жилища своих родителей и начинают строить свое новое жилье. Бобры строят свои жилища возводя свои дома на реках. Однако для того, чтобы начать строить свое жилище, им нужно преградить течение реки с тем, чтобы она не была такой бурной. И для этого бобры начинают строить плотины. Вы не ослышались, действительно, бобры самостоятельно возводят огромные плотины, которые перекрывают течение реки. Для этого они сначала подгрызают самые крупные деревья, которые растут вблизи рек, и наваливают их друг на друга так, чтобы преградить основное течение реки. Два бобра в течение одного года способны перегрызть и повалить 400 деревьев. Затем они аккуратненько отгрызают от них веточки. Причем все это строительство, вся вот эта плотина, которую вы видите, построена только лишь благодаря зубам бобров. Строя свои плотины или перегрызая веточки, бобры используют только передние зубы. Поэтому зубы бобров время от времени ломаются, но организм устроен так, что бобры, которые потеряли зубы в течение очень быстрого времени, вновь их обретают. И за очень короткое время у них отрастают новые зубы. После того, как они перекроют плотиной реку, они начинают строить свое жилище. Жилище их, как правило, устроено из двух этажей. На первом этаже у них находится кухня и прихожая, а на втором этаже устроены своего рода спаленки. Удивительно, что снаружи хатку бобров увидеть практически невозможно, потому что она замаскирована так успешно, что любой человек подумает, что это просто скопление веток. Однако бобры могут передвигаться так, что человек никогда не догадается, где устроена их хатка. К тому же зимой, когда замерзает лед, верхняя часть реки, внутри они оставляют себе лазейки для того, чтобы спокойно перемещаться и проникать в свои хатки и обеспечивать пропитание своим детям, поскольку река замерзает только верхними слоями, тогда как внутренняя часть реки всегда остается открытой водой. Вот, кстати, интересный факт из того, что бобры строят двухэтажные виллы себе, и оказывается, что нижний этаж виллы всегда погружен в воду, тогда как верхний этаж их жилища всегда находится в сухости, и там они воспитывают своих детей. Видите, как тонко они все рассчитывают, ведь уровень воды может меняться, однако хатка устроена так, что вода никогда не проникает в верхний слой хатки, она всегда остается сухой. А я вот сегодня хотела показать вот этого удивительного жука, это жук-носорог. Носорогом его называют потому, что на голове у него есть вот эта подробная конструкция, напоминающая действительно внешне носорога. Этот жук-носорог весит 20 грамм, однако он способен поднимать грузы весом более, которые превышают его собственный вес в 800 раз. Это при всем при том, что слоны, к примеру, могут поднимать вес, равный четверти их собственного веса, тогда как эти жуки-носороги могут поднимать вес, который в 800 раз тяжелее них самих. И это показывает, что жуки-носороги фактически получаются в 3000 раз мощнее, чем слоны. К примеру, те же самые, если измерить эту силу пропорционально. Мы всегда думали, что слоны самые сильные животные на Земле, однако это не так. Мы видим, что это насекомые на самом деле сильнее и мускулистее, чем слоны. если пропорционально измерить то, какой груз может поднимать это насекомое, то если перевести эту пропорцию на людей, то это означает, что любой тяжелоатлет мог бы поднимать штангу весом в 51 тысячу килограмм. Представляете себе подобную мощь и подобную силу? Так что мы не можем не восхищаться тем уникальным творением, которое Аллах сотворил в этом насекомом. Аллах дает нам такое знание в Коране. Аллах сотворил всякое живое существо из воды. Некоторые из них передвигаются на брюхах, некоторые передвигаются на двух лапах, некоторые на четырех ногах. Аллах сотворяет все так, как пожелает. Истинно, Аллах могущ над всем и вся. Машалла. Каждый день мы видим, к примеру, различных животных, и все они демонстрируют нам удивительные особенности. К примеру, у нас есть один фильм, рассказывающий о кошках и котах. Давайте я покажу вам этот фильм, и потом мы продолжим наше обсуждение.
Amerika kıtasında yaşayan vahşi bir kedi türüdür. Kıtanın cüsse olarak en iri kedisidir.
Пумы достигают ростом в 2 метра, и вес их достигает 70-80 килограмм. У них очень маленькие уши, и тело покрыто шерстью. Они очень чувствительны к любым звукам, очень хорошо слышат. А нос их все время сканирует те запахи, которые распространяются повсюду. Ноги его мощные и очень мягкие, такие лапы. Таким образом, он ступает очень тихо, и услышать его приближение очень невозможно. Возраст их составляет примерно 15-20 лет, в среднем они живут. Львы по сроку жизни на Земле живут гораздо дольше. Они могут жить до 30 лет. Среди всех котов они более всех любят поспать. Среди всех кошачьих они больше всех любят поспать. Львиный рык слышится на расстоянии 8 километров. Львы могут разгоняться до скорости 58-60 километров в час, когда нападают на свою жертву. Самцы львов за один раз могут съедать до 22 килограммов мяса. за добычу отвечают самки львов, тогда как самцы отвечают за охрану территорий. Львы могут жить в территории проживания львов, они метят особым запахом, и эта территория может составлять несколько десятков километров. Маленькие львят 2 года находятся вместе со своей мамой. Гепарды, в свою очередь, являются самыми стремительными бегунами. Ни одно живое существо на Земле не может бегать с такой скоростью, как гепарды. Они могут достигать скорости в 125 км в час. Когти, которые расположены на лапках, на кончиках лапок, впиваются в землю, словно автомобильные шины, и обеспечивают очень точное сцепление с землей. Благодаря той скорости, с которой гепарды могут бегать за жертвами, они могут маневрировать и стремительно менять траекторию своего бега. Аллах сотворил этих живых существ в точной гармонии со средой их обитания. Аллах тот, кто знает нужды каждого живого существа, ибо Он сотворил этих животных, и Он определил им среду их обитания. Львы действительно оказываются самые сильные животные в своей категории. Это действительно цари лесов и степей. Ведь посмотрите, за один присест, оказывается, львы могут съедать 35 килограммов мяса. Но в то же время посмотрите на гепардов. Ведь нет ни одного животного, которое могло бы бегать с такой скоростью, 125 км в час. Это невероятная скорость. Словно все тело состоит только из мышц и костей. Вот, кстати, мы говорили о жуке-носороге чуть раньше. Я вспомнила сразу, что эволюционисты очень любили одно время говорить о том, что эволюция форм жизни происходила путем подражания, когда формы жизни подражали друг другу и таким образом приобретали определенные навыки. И я так подумала, что если следовать этой логике, то, наверное, жук-носорог стал таким, потому что слишком много смотрел на носорогов и решил приобрести очертания носорога, потому что логика эволюционистов сводилась к этому. Каждое живое существо наделено определенными особенностями с самого своего рождения. И эти особенности начинают действовать в их организме, чуть только они появятся на свет. К примеру, к примеру, каждый щенок, который рождается на свет, он ведет себя так, как должно вести собакам, он не ведет себя так, как должно вести кошкам или львам. И ни у кого не вызывает удивления, что они ведут себя именно так, потому что Аллах назначил им именно такое поведение, присущее их форме жизни. И никакая иная форма жизни не может у них существовать. Никакое иное поведение у них и не может быть. К примеру, львы. Вот в этом фильме было упоминание о том, что львы больше всего спят из представителей семейства кошачьих. Значит, Аллах сотворил их такими, так же, как и так устроено в их жизни, что охотницами всегда выступают львицы, тогда как львы являются лишь охранниками и защитниками своих территорий и потомства. В основе всех идеологий, которые защищают теорию Дарвина, есть идеология социал-дарвинизма. Вспомните, как Карл Маркс, прочитав книгу Дарвина, сказал, что я избираю Дарвина своим научным авторитетом, ибо идеология Дарвина и идеология Карла Маркса очень близка была друг к другу. Она сформировала основу для идеологии материализма. Если Дарвин утверждал о существовании борьбы за выживание между в животном мире, то Маркс просто перенес эту теорию в мир людей. И таким образом теория Дарвина нашла свое отражение в материализме. Люди также оказались вверженными в борьбу за выживание и подчинялись закону выживания сильнейшего. Далее уже государственные идеологии стали следовать этой теории и говорить о том, что существуют расы развитые и менее развитые, и поэтому более развитые расы должны истреблять менее развитые, к примеру, тюркскую расу, для того, чтобы на Земле существовали лишь наиболее приспособленные, сильные и развитые расы. И это слова, собственно, самого Дарвина. Вы знаете, что в 20 веке эту идеологию восприняли многие диктаторские режимы. Также и капитализм воспринял эти идеи и стал внедрять в жизнь, стал строить жизнь по принципам Дарвина. Что тем самым сотворив сатанинскую безбожную систему в своих странах. Идеология, которая отвергает Бога, который отвергает Аллаха, является безбожной. Это чистой воды дарвинизм, который пытается насаждать идеологию случайности происхождения жизни. И если наши мусульмане первое время не понимали, почему мы так много внимания уделяем несостоятельности теории эволюции, то я думаю, что сейчас уже всем ясно, что именно эта идеология формирует основу всех безбожных политических систем и социальных систем в мире. Мы хотели бы привести вам высказывание некоторых авторитетных алимов ислама о Харуне Яхье, шейх Назим Кабрасе. Я очень люблю его. Я очень сильно люблю его, потому что на нем есть величайшая барака, милость Аллаха. Он один в Турции, такого больше нет. Пусть Аллах увеличит его силы, пусть Аллах увеличит его служение и назначит ему еще больше свершений, которые ему предстоит выполнить на этой земле. Мы не знаем, кто будет Махди. Может быть, он будет Махди, но мы должны лишь следить за его делами. Я очень люблю его и призываю вас любить его так же, как я, и следить за его трудами, следить за его работами, помогать ему во всем. Пусть Сейд Салихожан, пусть Аллах будет доволен вами, миллионы раз доволен за те книги, которые вы издаете. Аднан Ходжа, мы его очень любим и все время молимся о нем. Пусть Аллах будет доволен им. Мы видим, как много он делает на пути Аллаха. Он наш достойный сын. Стиль его изложения и то, как он пишет книги, очень близко к Рисалей Нур, Саида Нурси, и мне очень нравится его стиль изложения. Прекрасно, прекрасно. У него очень хорошие книги, особенно для молодежи, особенно для того, чтобы пробуждать разум молодежи. Они очень важны. Он приложил огромные усилия на пути разрушения и свержения безбожной идеологии дарвинизма. И он продолжает этот свой путь всеми силами. Я желаю ему еще новых свершений на этом пути. Пусть Аллах увеличит усердие и тех братьев и сестер, которые работают рядом с ним. Пусть Аллах увеличит его усердие и возвысит его степени в раю за те прекрасные труды, которые он совершает в этой жизни. Такие люди, как Харун Яхья, очень сильно влияют на мировоззрение многих людей. Они полностью меняют ваш взгляд на жизнь. Я многим обязан книгам Харуна Яхьи. Шейх Халдун Хазрет, он большой ученый, он патриот своей страны, он очень имеет большое влияние в мире. Это очень динамичный и очень харизматичный лидер. Харун Яхья очень впечатляющий мусульманский ученый, он смог, богослов, он смог создать удивительный синтез религии и науки. И он смог создать этот синтез очень успешно. Аллах дарует нам чувство любви. Но мы любим Харуна Яхи за то, что он призывает нас к вере, за то, что он дарует нам еще большую любовь к Аллаху. Мы должны целовать его руки за то, что он делает ради нашего просвещения. И пусть Аллах укрепит его дела, пусть еще много новых свершений будет на его пути. К тому же он не скрывает свое знание, он им делится, делится так, как повелел пророк Мухаммад. И сатана исчезает, лишь только чувствует его. Машаллах, это очень интересные комментарии. Есть, конечно, эти комментарии гораздо длиннее и подробнее, но мы не можем сейчас все их здесь публиковать. Если мы здесь начнем публиковать все их, то просто не оставится времени для нашей программы. Мы сейчас живем во время Махди. Махди уже сейчас на земле. И одна Нуктар тоже говорит о том, что мы ученики и помощники Махди. Все алимы мира сходятся в том, что Махди сейчас уже на земле, он уже среди людей. Существует очень много хадисов пророка Мухаммада, которые указывают, что Махди будет тем, который сокрушит идеологию дарвинизма, который сокрушит учение, безбожное учение, господствующее на земле, и обратит людей к вере. И та ситуация, которая сейчас складывается на земле, показывает на то, что время Махди уже наступило, ведь все знамения, которые упоминались в хадисах пророка 1400 лет тому назад, уже свершились, будь то преграждение вод Евфрата, будь то солнечные и лунные затмения в месяц Рамазан, будь то оккупация Ирана, Ирака, или же война между Ираном и Ираком. Словом, это лишь некоторые знамения. Таких знамений существует более 200, и сегодня уже 150 из них свершились, что указывает нам на то, что время уже настало. И это лишь воплощение социальных законов Адетуллаха, социальных законов Аллаха, которые должны непременно свершиться.
Мехди де пейгамберимизин торуну оларак Аллахин изиле ахир заманда Аллахин гёревлендирилди. şahıs. Dolayısıyla ve alametlerin de çıkıyor olması.
И то, что знамения Махди уже свершились, и мы их каждый день видим. В хадисах упоминается, и в Рисале Нур Саид Нурси упоминается, что Махди будет вершить свою деятельность на протяжении 40 лет до того момента, как люди поймут, что это он и есть действительно Махди. В 2010 году свершились очень интересные явления из тех, которые должны были свершиться перед появлением Махди. Давайте я хотела бы показать вам краткий фильм о том, какие события произошли в 2011 году из знамений Махди. Из отрывки из репортажа «Аднано Октара». Вы не могли бы сказать какое-либо знамение, о котором вы говорили бы, как свершение одного из знамений последнего времени? Но на самом деле этих знамений так много, что говорить об одном из них очень сложно. Их действительно очень много.
Zeminde kitlevi olarak görüldü yani bu yeterli zaten. Ana anlamda tamam. Ama bazen böyle tetikleyen olaylar olur yani olaylar. Bunlar gelecek.
Yıl 2011 году произойдут великие события. Смута, которая началась в Тунисе. События начала года, которые происходили в Манаме. Столкновение в Ливии. Землетрясение в Японии. Через час после землетрясения в Японии. Взрыв на атомной станции Фукусима. Извержение вулкана в Японии. И И эти события продолжаются, события, которые сейчас происходят в исламском мире. Их можно описать, и их можно выразить словами, стоны мук и стонами страдания. Действительно, каждый день гибнут люди, гибнут мусульмане во многих странах мира. События же, которые произошли в Японии, будь то взрыв или же извержение вулкана, или же землетрясение, которое произошло в начале года, это также... Не наступит конец света до тех пор, пока не увеличится количество землетрясений. И большое число людей погибнет в этих природных катаклизмах, так сообщается в хадисах. И действительно, посмотрите на то, какое количество людей погибло, начиная с 1973 года в природных катаклизмах. И действительно, с начала 2006 года это число людей начинает увеличиваться. Землетрясения, которые происходили в последние несколько лет, показывают количество жертв, которые принесли эти землетрясения. Индонезия, землетрясение 2004 года, Пакистан 2005 года, землетрясение в Китае 2008 году унесло жизни 70 тысяч человек. Мы видим, что начиная с 2000-х годов число землетрясений и количество людей, которые погибли в них, резко увеличивается. К тому же количество землетрясений логически должно было бы сокращаться по мере прошествия времени, потому что земная кора уже стареет и принимает определенные очертания, ей нет нужды так часто сотрясаться. Однако происходит совсем наоборот. По мере того, как возраст нашей планеты стареет, количество землетрясений лишь увеличивается. Знаете, что во время Махти срок жизни людей увеличится. Срок жизни людей увеличится. Также упоминается в o imamı Suyuti. И действительно, срок жизни людей за последние несколько лет значительно увеличился. В хадисах упоминается о том, что не наступит конец света до тех пор, пока не сократится время. И действительно очень интересное примечание, потому что в последнее время, наверное, нет ни одного человека, который не говорил бы о том, что время резко сократилось. Действительно, научным путем уже установлено, что время сокращается. И иншалла, с приходом Махти время опять вернется в свои назначенные ему сроки, и время вновь начнет идти. В том ритме, в котором оно и должно быть. Физические особенности Махти также очень подробно описаны в хадисах пророка. И я думаю, что когда настанет его время, и когда мы сможем увидеть его, когда Аллах покажет нам его, то мы узнаем его в том числе и по тем описаниям, по тем признакам, которые упоминались в хадисах пророка. Вспомните, когда еще не было кризиса, как Адна Нактар говорила о том, что кризис продлится, кризис продлится 7 лет. Тогда еще никто об этом не говорил, говорил только Адна Нактар. А сегодня уже многие экономисты говорят о том, что кризис в полной мере закончится только лишь через 7 лет. Мы сейчас уже живем во время Махти, и мы знаем, что время это очень близко. Иншаллах, мы увидим это время. На этом программа наша закончилась. Мы приглашаем вас на нашу программу завтра в это же время, в 11:00 по московскому времени, на канале А9, а также на сайте harunyahya.ru. Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo, Mardin Kanal 47, Mersin İstiklal TV, Tokat Tural Süper TV ve Radyo, Kütahya Destan TV ve harunyahya.tv sitemizden devam edeceğiz. Ayrıca yarın 22'den itibaren de A9 TV, Kocaeli TV, ABA TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo, harunyahya.tv'den takip edebilirsiniz. Hayırlı geceler.